подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, поважане господарство. З вами канал «Свобода преміум». Я, Юрій Дракохруст, а так само удзельники нашей сьогоднішньої гутарки, їх сьогодні доволі шмат. Гэта політологи Андрей Казакевич. Андрей, привітання.
Здравствуйте.
Арсений Сивицкий. Арсений, добрий день.
Добрый.
Артем Шрайбман. Привітання, Артем.
Добрый день.
І журналіст, видавец видання «Сильної новості» Петр Кузнецов. Петр, добрий день.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – год революції. Ну, безумовно, революція, протести, президентські вибори були найголовніші події цього року, а може і не тільки цього року у Білорусі. Вот эта годовая, как бы, ретроспектива календарного года, и она дает возможность поглядеть на эти подеи, ну, как-то больше широко, может, больше масштабно. Я думаю, что все питания, которые мы сегодня будем обмерковывать, мы так или иначе на протягу года это обмерковывали, что называется, прямым, так сказать, в реальном режиме, але зараз вот как бы в нереальном, может быть, в каком-то сенсе режиме, так бы мовить, вот я кажу, более может быть, широко. Вот первое питание у меня такое, как бы, вот что это было? Я хочу пригадать, что наприкінці минулого года, ну, мало кто, а хоча за все вогулі, никто не предсказывал, что будет такое. В отрозненні, до речі, от 2006-2010 года, коли тогда про площу говорили многие и загодя. А вот сёлета, наприкінці минулого года, да и сёлета, так, ну, проехали. Вот повторится 15-й год. Да и кто, что, так сказать, вот тут праймерис почали, но всё это как-то несерьёзно. Вот праймерис показали, что ничего не будет. А вот на ваш погляд, как бы, в какой ступени вот сполучение, что называется, необходимости и выпадковости? Ну, а вот не вылучился бы Тихановский, не вылучился бы Бабарыка, не зарегистрировала бы Улада сдуру Тихановскую. Может, и соправды, ну, ничего бы не было, ну, бурчали бы люди. А вот такого выбуху не было. Андрей?
Ну, от уже підсумовуючи вінік года, я сказав би, що був би вибух у той чи іншій ступені, максимум не такі організовані. І я би просто, окремя таких подій, кшталту реєстрації, не реєстрації Тихановського, там вилучення Бабарики, все-таки згадав те, що поводіння влад були вельми дивні. Ну, в принципі, напевно, апошні два ходи, не прикладно, да? Ну, але особливо у гэтым годзе можна згадаць і сітуацыю з пандэміяй, то есть, у прынцыпе, ну, весь гэты год Александр Лукашенко фактычна, ну, я маю на увазі палітычную кампанію, да, калі браць вот вясну, лета фактычна не вёў палітычнай кампаніі. Тому тут шэраг факторов, якія, конечно, поплывали на такую масовую політичну мобілізацію в Беларусі, і то, що вот, ви перелічили, это только невеликий момент. Тому я думаю, що все-таки, ну, некий вибух був. Чи був би він настільки політичний, чи настільки організований, ну, питання велике. Но без наступства, певно, эта кампанія все одно не засталася.
Завсёды в революційні часи, видать, всі задають питання, а що б калі б? І от зараз многие кажуть про те, що калі б не Росія, калі б Путін не зайняв таку позицію, як він зайняв, калі не погрожав своїм резервам, то от по тих, по той динаміці, яка була десь з 9-го по, ну, напевно, 20 жнівня, ну, було відчування, що от яно іде, як я не ведаю, як в Єгипті, як в Киргизстані гэтым же годом, крыху пазней, як много-много дзе, то есть, що все, як ён готов, Лукашенко конец. Я хочу нагадать, что в 2010 году оно ж чем нечем подобно было. Так само, до речи, вся кампания прошла под супер, ну, как бы лозунгом супротивления с Россией, але наприкінці Лукашенко поехал приехал в Москву, подписал там все эти интеграционные паперы, ну и вот скончилось, чем скончилось. А вот все ли это, можно сказать, что Москва оказалась ключевым моментом, вот то, что Путин подтримал, то, что Путин вот пригрозил этим резервом. И после этого, вот до того, как бы вот и шло на повышение, на повышение, а после вот... Артём?
Важным это было моментом, но не ключевым. Все-таки Путин заявил о своей позиции плюс-минус четко уже после того, как стало понятно, что блицкриг, выражение белорусских пропагандистов, не удался. Что Лукашенко не собирается сдаваться, что его элиты по большому счету не раскололись. И лишь тогда Россия перешла от молчания и заявлений в духе «да-да-да, мы союзники, и мы против разрушения Союза» к заявлениям про «да, Лукашенко легитимен, да, оппозиция должна меньше там выдвигать ультиматумов, да, мы выдвигаем свой резерв, и Западу не надо вмешиваться в дела союзного государства». Все-таки Россия ждала того, кто победит в каком-то смысле, кто возьмет инициативу в свои руки, и поэтому, по-моему, определяющим был фактор не внешний, а внутренний. А внутренний фактор состоял в том, что власть готова была использовать силу, а протестующие нет. И мне кажется, в режимах такого типа, как белорусские, это принципиально, потому что без насилия, к сожалению, подобные режимы, как белорусские, не начинают раскалываться вот по этой модели раскола элит, по которой прошли абсолютно все так называемые цветные революции. То есть чем жестче режим, тем, к сожалению, больше он требует градуса насилия в обществе, чтобы начать колоться. Белорусские протестующие другие по разным причинам абсолютно. Можно сказать, что это какой-то менталитет, можно что-то, не знаю, отсутствие привычки, может быть, страх, может быть, такое принципиальное нежелание становиться на уровень со своими врагами на один и тот же. Но так или иначе, это имело значение. И Россия тут, она, наверное, кого-то в номенклатуре убедила в том, что стоит остаться или подождать. Но если бы Лукашенко проигрывал, то это было бы видно, то Россия бы не стала за него вписываться.
Петр, вот Артём уже закранул эту спречку, якая почалась или не с самого початку, она зараз протягивается. Ну, что, как бы, в Беларуси гандызм не прошел. Мы ведаем, вот зараз многие спосылаются на працу доследчицы Ченовет, якая там подлечила на велизарном массиве по свете, что в 4 раза частей перемагают мирные протесты, чем не мирные. Вот, и вот весь час гучали, до речи, голосы, что ну так вот давайте, где же ваша рашучесть, что вы там, так сказать, кветками размахиваете, а треба вот глядите, як Майдан, там, як площадь Тахриру, реш, ну, вот. А вот на ваш погляд, як бы, ці была рація у гэтых людзей, якія вот так казалі, і ввогуле, ці можна, ну, як бы, ці реальным быў вот этот шлях іншы? Бо справа ў тым, што насамрэч в розных телеграм-каналах заклики до рашучих дзеянняў гучалі. І я думаю, што і людзі, якія да іх былі гатовыя, былі. Але, ну, вот, як бы, это не стало мейнстримом. Так вот, на ваш погляд, в этом была, як бы, нечая помылка? Ці ўвогуле тут, ну, нельга, як бы, весці размову про помылку? Калі, умовно кажучи, отбывается горный обвал, то он отбывается не по тих траекториях, як хтось може придумать. Петр?
Я думаю, что... По-перше, я думаю, что зарано казать, что в Беларуси гандизм не прошел, бо это все ж таки мирные протесты, это речь нашмат больше такая растягнутая и больше долготерминовая, и вымирается так само махчимый эффект, ён у тым ліку, и моцию, и вось гэтай маналітнасцю існуючай сістэмы, якая ў Беларусі ўсё ж такі вельмі моцная. Па-другое, што я скажу, што я шчыра перакананы, што ў Беларусі ніякі іншы сцэнар не быў магчымы і не ёсць магчымым увогуле. Калі мы там параўноўваем з Майданам ці з нейкімі іншымі падобнымі выпадкамі, мы мусім добра разумець, што гвалт ці там нейкія сілавыя дзеянні гэта не толькі абарона пратэстуючых ад там сілавікоў, да, не даць арыштаваць сваіх, неяк адбіцца і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі дзеянні, якія маюць на мэце нейкую стратэгічную кропку, нейкую стратэгічную мэту, што трэба нешта зрабіць там, прынамсі заняць той ці іншы там будынак. Гэта дзеянні, якія патрабуюць арганізацыі, гэта дзеянні, якія патрабуюць пэўнай дысцыпліны, і ў той жа Украіне былі сілы, якія маглі браць на сябе такую адказнасць, якія рыхтаваліся да гэтага вельмі шмат год, вось у якіх быў адпаведны, падрыхтаваны і фізічна, і тэхналагічна, і псіхалагічна актыў. Нічога падобнага ў Беларусі няма, бо ад самага пачатку свайго існавання рэжым усе магчымыя, усе рэчы, якія так ці інакш звязаны з сілавым бокам, яны максімальна замыкаюць влады гэта на сябе заўсёды. Пачалося ўсё з таго, што Захаранка, які ствараў саюз афіцэраў, ён знік. Сёння ў Беларусі усе квазімілітарыстскія арганізацыі, групоўкі пад поўным кантролем улады. Спецслужбы вельмі шчыра працуюць з усімі нефармальнымі моладзевымі субкультурамі, якія маюць у сваім падмурку нейкія агрэсіўныя моманты, так, і выпальваюць проста калёным жалезам усе прыкметы нават першапачатковай самаарганізацыі, якая мае на мэце нейкія вось такія сілавыя ці фізічныя дзеянні. Таму у Беларусі проста не было і нема каму рэалізоўваць такія рэчы, і калі людзі адклікаюцца на такія заклікі ў Тэлеграме, то гэта прыводзіць толькі да таго, што гэтыя людзі праз збіццё і катаванне адпраўляюцца за краты, а прапаганда атрымлівае пэўную карцінку для сваёй працы. Ніякага іншага плёну такія спробы на сённяшні дзень не прыносяць, зноў-такі таму, што яны не могуць іх прыносіць, таму што для гэтага патрэбна зусім іншая абстаноўка сітуацыі ў грамадстве.
Арсений, ну вот люди моего поколения все учили историю КПСС и памятуют по этой истории знакомитую спречку после революции в России 1905 года помеж Плехановым и Ленина. Плеханов тогда говорил, не треба было браться за зброю, и оно было вот как бы приречено на поразу, и мы проиграли, сколько людей потерпело. А Ленин на это казал, что нет, треба было браться еще больше рашуче. И наступный раз мы возьмемся больше рашуче. Так вот, коли проецировать эту спречку Ленина и Плеханова больше, чем 100 годзе тому на белорусскую революцию. Не треба было браться за зброю, треба было браться больше рашуче, ці як?
Ну, мне падаецца, што сапраўды, не гледзячы на гэтую партызанскую культуру і партызанскія традыцыі, ўсё роўна беларускі пратэст, ён прынцыпова з'яўляецца мірным. І гэта звязана з тым, што ён аб'ядноўвае вельмі розныя колы беларускага грамадства. Гэта і інтэлігенцыя, гэта і малы і сярэдні бізнес, гэта і таксама прадстаўнікі розных прафесійных груп, якія залежаць ад дзяржавы, я маю на ўвазе прадстаўнікі у тым ліку дзяржаўных інстытуцый, рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў, хоць можа іх не так шмат, але ўсё роўна яны прысутнічаюць у гэтым пратэсце. І мне падаецца, што як бы пратэст з'яўляецца такой кропкай, консолидации ці узнікнення беларускай нацыі. І як уже мои коллеги казалі, гэты протест ён абумоўлены не толькі вось тым беспрынцыпным брутальным гвалтам, які мы назіралі з боку улады пасля прэзідэнцкіх выбараў, а даволі сур'ёзнымі структурнымі зменамі у беларускім грамадстве. Гэта і змена генерацый палітычных, гэта безумоўная перабудоўка структур каштоўнасцяў. І сапраўды трыгерам вось гэтых пратэстных настрояў таксама сталі шэраг стратэгічных памылак з боку беларускай улады. Перш за ўсё гэта неадпаведная рэакцыя на так званы каранакрызіс, а з іншага боку гэта немагчымасць беларускіх уладаў выконваць базавыя умовы так званай сацыяльнай дамовы, у тым ліку якія датычацца аховы жыцця і здароўя грамадства, што было вельмі яскрава прадэманстравана падчас пандэміі і пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі дзяржава паказала, што жыццё сваіх грамадзін нічога не каштуе для дзейнічай улады. Таму я бы хутчэй перафармуляваў гэтае пытанне, і мне падаецца, што якраз вось Александр Лукашэнка і хтосьці з ягонага блізкага кола маглі разважаць наконт таго, ці трэба было падавіць пратэсты адразу жорстка з дапамогай зброі, ці шукаць нейкія іншыя шляхі вырашэння гэтага крызісу у той час, калі для пратэста гэта не было пытаннем. Пратэст, асабліва вось той масавы, які ўзнік непасрэдна пасля прэзідэнцкіх выбараў, з'яўляўся адказам на тую брутальную жорсткасць і гвалт з боку беларускіх уладаў, ту несправядлівасць. І таму, звычайна, вось такі пратэст, ён з'яўляецца мірным па свайму характару. І мне падаецца, што на сённяшні дзень пакуль не існуе падстаў для таго, каб ён трансфармаваўся ў гвалтоўны.
Артём, у меня до вас пытанне пра гартанне сцягу. Это сапраўды даволі дзіўная сітуацыя. Яшчэ нават на пачатку саміх пратэстаў, нельга было сказаць, што яны пад бел-чырвона-белым сцягам. Нават ўжо калі вот гэтыя вялікія мітынгі Ціхановскай, когда она стала кандыдатам, як мы памятаем, ці ввогуле без сцягоў, ці і чырвона-зялёны, і бел-чырвона-белы, так. І то не шмат. І потым мянялся сімбаль, то есть на пачатку это был тапок, потом сердцейка, кулак В, Виктория. И вот на рынку символов отбывалась конкуренция, и потом бел-червоно-белый стяг после 9 жнивня, как выбух. Это так само можно, коли казать по даденных соцопытаниях, это не значит, что вся краина под бел-червоно-белым стягом, але явная рост его популярности, рост его уплыву, причым да вёсак, причым людзі, которым паўгады таму яшчэ для іх этот сцяг просто нічога не значыў, ці это быў сімбаль там нейкай купкі нацыяналістаў. Што это такое было?
Он, безусловно, стал сімвалам такого общего гражданского противостояния власти. В этом смысле бело-красно-белый флаг, его ценность на пол... он наполнился абсолютно другими смыслами. И это позволило ему выйти на широкие пласты общества. Если раньше за бело-красно-белым флагом было больше культурного, национального, исторического, то сейчас за ним больше демократического. Теперь это антиавторитарный символ. И теперь были абсолютно какие-то фантастические картины, когда в начале протестов, там 16 августа, на больших маршах стояли западнорусисты известные с бело-красно-белыми флагами рядом, и их это не тревожило, потому что они тоже там не любили Лукашенко по своим причинам, они вышли на протест, и их гораздо меньше стало тревожить якобы нацистский флаг, да, якобы там польский западный флаг, чем Лукашенко. То есть флаг на какое-то время, я думаю, и так будет продолжаться очень долго, может быть, навсегда теперь, он вышел за рамки такого идеологического гетто в каком-то смысле, без обид сейчас тем, кто как бы носил этот флаг на щите раньше. С другой стороны, мы... В каком-то смысле это могло сузить протестную базу. То есть нельзя говорить, что у этого были только... Ну, для флага это, конечно, здорово, да, флаг стал более общим символом, но все ли пенсионеры готовы были выражать свой протест против Лукашенко под этим флагом? Все ли советские люди по убеждениям готовы были? Я не знаю, потому что у нас нет таких данных и опросов. Мы знаем, что бело-красно-белый флаг все еще не пользуется поддержкой большинства страны. Мы знаем это по опросам Chatham House, которые, к тому же, немножко искажаются в сторону более протестной аудитории. Это интернет-опрос. И даже там...
И это питание города.
Да, городом. И даже там красно-зеленый флаг впереди. Немного, но впереди. Значит, в общем населении он еще больше впереди. И, соответственно, сузило ли это протест? Я не знаю. Люди продолжают выходить на акции. Сейчас, если вы посмотрите на акции, вот у меня под домом проходит моя районная грушевская акция, там мало флагов. Там процентов 90 людей идут вообще без символики, если не 95. Поэтому, когда у вас есть толпа 200 тысяч человек, и в ней каждый десятый или каждый двадцатый взял флаг, то это 10 тысяч флагов. Это очень много. И кажется, что они у всех. Но на самом деле...
Что и они во всех.
Да, на самом деле большинство людей в первую очередь протестуют не за символы, а символы им нужны для какой-то маркировки себя и отождествления себя с другими, а они протестуют из-за ценностей, против конкретного, о чем говорил Арсений, конкретной несправедливости, конкретной власти. И символика, она тут уже вторична, а сейчас она стала еще и небезопасна. Поэтому это важно, но и это, я думаю, приведет в итоге, вот этот тренд, он приведет в итоге к тому, что бело-красно-белый флаг, ну, он приближается к тому, чтобы стать государственным когда-то в будущем. Но, мне кажется, это не главная характеристика того, что происходит сегодня в Беларуси.
Андрей, наступное мое питание про уже, так сказать, постреволюцию, ці, так сказать, форму контрреволюции, вот про конституционную реформу. Ну, как бы думка, как бы не позбавленная сенсу в каком-то сенсе, что так часто бывало у истории, когда революцию, ну, скажем так, нейтрализовывали некими политическими реформами. Але цікаво в белорусском контексте, вот мне, например, то, что традиционная оппозиция, не то, что протестовцы, там, координационная рада не стали гулять в этой гульне, не стали гулять «говори правду», здавалося б, як бы завсёды на все готовы. Не стала гулять Канапацкая. То есть не стали гулять кольки-небудь істотные, там, я не ведаю, НЖО какие-то такого, так сказать, там, я не ведаю, экологичных, эти якого. Нет. Вот все, как бы сказали, нет, мы в этих не будем гулять. Хотя, как бы, ну, а на что они различиваются? Вот чему так отрымалось?
Я одразу можу дозволить себе комментарий с супичногандизмом. І те, що він у нас провалився. Да? Я б нагадав, що в Ганзі, здається, кілька 20-ти год мовили, гэтым своїм кандізом займався, покуль він десь став незалежний. Да? Тому час, наприклад, просто часу більше потребує. Що тичиться конституційної реформи, я думаю, тут два фактори. Чому вона цілком провалюється, так? По-перше, конечно, проводить ее на фоне массовых репрессий, уточнение для тех, кто протестует. при наявності там більш за сотню полізніголених, ну, звісно, ну, практично безсенсовно, да? І при цьому, ну, імкнуться, скажімо так, думати, що при таких умовах ніякі широкі опозиційні кола зможуть долучитися до цього процесу. Тому що фактично будь-яка підтримка цього процесу автоматично там, для усіх політиків значить підтримку і всіх тих діянь, які у нас мали місце з боку силових структур останні три місяці. Ну, на такому фоні от така, ну, я б сказав так, дуже осторожна, да, позиція навіть тих політиків, які могли б розглядатися як ніякі союзники Лукашенка, я, ну, цілком зрозуміла. Ну, але це, звісно, тільки половина я лічу проблеми. Друга половина проблеми в тим, що ніякої утямної візії того, яким чином буде виглядати у нас політична система Білорусі після цієї реформи, нема. Тобто, якби це пропонувала, да, ось ця реформа, вона пропонувала там, я думаю, там, Конопатської ніяке місце в парламенті. Там, да, ці ще ніким чином давала їй от можливість от, ну, для політичної реалізації, скажімо так. Ну, тоді можна було б казати про ніякий раціональний розлік, да, що от політик вирішив все-таки встроїтися в цей процес, щоб нещо отримати. Але, ну, мені складається своє ураження, хоча, можливо, я там не ведаю усіх там кулуарних дискусій на цей конт, ці консультації, що влада нічого не пропонує нікому. І вони самі, в принципі, не розуміють, що з виніку цієї конституційної реформи отримається. І ось це укиди про те, що буде мінятися статус народного розходу, і він буде мати конституційний статус, можливо, навіть більше, ніж парламент. Да? Тобто, ну, ясно, що така от ніяка дуже ексцентрична модель, да, яка абсолютно, ну, не відповідає ні потребам політичним громадства, ні запитам громадства. І це ще раз демонструє те, що, ну, от політична пустота от за діючою владою, ну, принаймні, я кажу, от звонково, да, я не ведаю, може там є якийсь хитрий план от, за всім цим, за цим ширмами, але от цього плану не бачно, да, і не бачно, куди буде розвиватися політична система у виніку цієї конституційної реформи. Ну, і це так само робить підтримку цієї реформи абсолютно нераціональною для тих людей, які не включені в узке коло близько до Лукашенка, для яких так, в принципі, зрозуміло, да, заховання влади от, там, Лукашенка, для їх заховання високих позицій, ніяких там фінансових бізнес-преференцій і так далі. Ну, от так. Тому тут не подається, в принципі, з варіантом. Ніякої політичної гульні на самій справі білоруські влади не ведуть. В цьому, звісно, велика таємниця того, що відбувалося у нас увесь год.
Петр, вот Артем, ну и иншие коллеги уже сказали про то, что как бы не отбылся раскол элитов, але частка элиты, ну, сапраўды все ж таки как бы раскололась, починаючи с Бабарыкі и Цыпкалы, которые пошли в выборчую кампанию, ну, в принципе, яны могли здогадываться, чем это скончится, а потом уже после 9 жнивня мы убачили десятки, скажем, спартовцев, дипломатов, каких-то чиновников силовых структур, вот-вот-вот, чему они на это пошли, как бы, ну, служили шмат годов, все, как бы, ну, может быть, они не так захопляли, являлися там Александр Егорович, але, ну, служба, є служба, праця, є праця, ну, ну, сфальсифікували вибори, що перший раз сфальсифікували вибори. Вот. І саме головне, якби, а на що, вот, на що вони розлічували? На перемогу ці, вот, потлумачити?
Ну, це таке питання, не можливо ж потлумачити мотив іншого чоловіка, який ти, хоча за все докладно, якби, не ведаєш, можеш тільки уявляти. Але я думаю, що, ну, агульне... Для большасці з тих, хто покинув систему у цій ситуації, агульне, хоча б за все було, ну, ось у цьому моменті, як ви сказали, що, ну, праця є праця, там служба є служба, але у певний момент вельмі шмат людзей адчулі просто для сябе, што тое, што адбываецца, гэта ўжо па-за межамі, у тым ліку і працы, і усяляка нармальнага, так бы мовіць, жыцця і нават светапогляду ці маралі. То бок, ну, як ёсць такая фраза, што я на такое не падпісывался. І, канешне, як бы для шмат каго у той крытычны момант тых двух тыдняў жніўня, калі вельмі шмат было эмоцыяў, калі вельмі шмат каму і падавалася, што вось перамога яна зараз блізкая, шмат хто хутчэй за ўсё проста хацеў у тым ліку і сваімі дзеяннямі, і сваімі крокамі гэтую перамогу прыблізіць. І мы, ну, мы бачым, што гэтыя працэсы не спыняюцца, вельмі, ну, вельмі шмат хто з людзей, вось тыя ж там самыя спартоўцы, яны працягваюць сваю такую лінію. Гэта вельмі добра, гэта вельмі натхняе, таму што тое, што адбываецца вось ужо зараз, калі зразумела, што перамога не блізкая, гэта азначае, што пераважная большасць з тых людзей, якія тады вось пачалі адмаўляцца ад сістэмы, ад свайго ўдзелу ў гэтай сістэме, яны матываваліся ў першую чаргу не кан'юнктурнымі нейкімі фактарамі, а менавіта каштоўнаснымі. І ну, гэта таксама вельмі добра з таго пункту гледжання, што гэта паказвае, што ў сістэме дастаткова людзей, якія ў прынцыпе на адной хвалі з народам. Я не то, як допускаю, я просто ведаю, дакладна ведаю, што вельмі шмат там людзей зараз застаюцца яшчэ, якія згодныя з тым, што гэтая сістэма, як бы яна працуе не так, як трэба, якія вельмі хацелі бы яе пакінуць, але чагосьці не хапае. Камусьці не хапае смеласці, камусьці рашучасці, вось, а камусьці гэтага хапіла. І хтось, і яны такія людзі, вось ад гэтага адкалоліся. Канешне, як бы кожнага індывідуальны матыў заўсёды, але вось агульныя рысы, яны хутчэй усё ж такі ёсць менавіта ў тым, што людзі разумеюць, што гэты рэжым, ён больш не ўлада, не тая ўлада, якая ад народа. Гэта нешта іншае.
Арсений, вам пытанне, гэтую тэму вы вельмі часта пра яе гаворыце, пра тое, што ці не атрымаецца так, ці можа ўжо атрымалася, што бенефіцыярам беларускай рэвалюцыі, вот это народнай как бы жарсці, народнага парыву, акажацца Расія, як яно ў 10-м годзе было, на думку шмат каго?
Ну так, сапраўды, галоўным бенефіцыярам рэвалюцыйных падзей у Беларусі будзе Расія. І звязана гэта з тым, што Расія шмат у чым уклалася ў стварэнне умоў, у якіх гэтая рэвалюцыя працякае. І звязана гэты ўклад не толькі з падтрымкай там, ці прамой, ці ускоснай кандыдатаў ад так званай новай апазіцыі, але ў тым ліку і пагаршэннем умоў супрацоўніцтва з Беларусю у рамках так званай стратэгічнай дамовы. І Расія метадычна гэтыя умовы пераглядала з 2015 года, скарачаючы так званую геапалітычную ці энергетычную рэнту для беларускай улады, для Александра Лукашэнка. І у выніку ўсё гэта прывяло да таго, што Александр Лукашэнка і беларускія ўлады проста больш не могуць выконваць умовы так званай сацыяльнай дамовы з грамадствам. Як гэта было раней, калі Александр Лукашэнка набываў палітычную лаяльнасць большай часткі беларускага грамадства, за захаванне, ну, даволі высокага ўзроўня жыцця. Мы бачым, што сацыяльна-эканамічная мадэль якую выбудоўваў Александр Лукашенко ў крызісе, і галоўная прычына гэтага крызісу палягае ў тым, што Расія адмовілася ад фінансавання Александра Лукашенко і яго мадэлі як праекту. І таму мне падаецца, гэта цалкам натуральна, што Расія паспрабуе выкарыстаць сённяшні палітычны крызіс у Беларусі дзеля таго, каб вырашыць праблему Лукашэнка. Калі з аднаго боку Расія хацела б захоўваць свой уплыў у Беларусі, а з іншага боку яна больш не можа выдаткоўваць ад 10 до 5 мільярдаў даляраў штогод на падтрыманне вось гэтай зусім неэфектыўнай мадэлі гаспадарання, якую стварыў Лукашэнка. Таму мне падаецца, што Расія хутчэй за ўсё давядзе гэтую гульню да канца, і па сутнасці галоўным ініцыятарам змены рэжыму ў Беларусі будзе Масква. І сітуацыя адрозніваецца вельмі істотна ад 2010 года, калі таксама існавалі рызыкі таго, што Крэмль паспрабуе змяніць уладу у Беларусі, калі Лукашэнка не прыме так званы ультыматум Мядзведзева і не падпіша дамовы аб стварэнні мытнага саюзу. А сёння у Лукашэнка больш няма карт на руках, каб гуляць у нейкую шматвектарнасць. І самае галоўнае, што ён страціў унутрыпалітычную легітымнасць. І ў Маскве гэта цалкам разумеюць. Крэмль доўгі час падтрымліваў Лукашэнка толькі за тое, што ён адчуваў нейкую большасць за ім з боку беларускага народа. Сёння гэтая сітуацыя цалкам змянілася, і для Крамля самы рацыянальны спосаб вырашэння гэтай праблемы паспрыяць змене рэжыму і такім чынам не толькі захаваць свой уплыў у Беларусі, але і ўзмацніць яго ў пост лукашэнкаўскіх рэаліях. І ўжо вельмі хутка, мая апошняя тэза, ўжо вельмі хутка нас чакаюць новыя войны з Расіяй. Перш за ўсё гэта будзе газавая і нафтавая вайна, транзітная вайна. І вельмі цікава, што калі Лукашэнка і Пуцін сустракаліся ў Сочы, то Расія вырашыла выдаткаваць адразу 1,5 мільярда даляраў на 2020 і на 2021 год. То бок гэта таксама дэманструе, што Крэмль успрымае Александра Лукашэнка як таксічную фігуру, і больш грошаў Александр Лукашэнка ў 2021 годзе ад Расіі не атрымае, акрамя вось гэтага трэцяга траншу крэдыта. Таму мне падаецца непазбежным, што Расія будзе і далей пагаршаць сацыяльна-эканамічную сітуацыю у Беларусі з дапамогай вось гэтых гандлёвых войнаў. Гэта будзе у тым ліку падрываць гэтыя астаткі легітымнасці Александра Лукашэнка ў некаторых групах беларускага грамадства. А вось такое ўмяшальніцтва Крамля ва ўнутрыпалітычныя справы Беларусі з мэтай змяшчэння Александра Лукашэнка там ці праз кантраляваны транзіт улады, ці праз канстытуцыйную рэформу, ну, нават можа і вітацца не толькі беларускім грамадствам, але і міжнародным асяроддзем.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Солнце-Празе, и на видео сувязи з Менску тренер Александр Румо, який ранее узнашальвал юнацкую сборную Беларуси по хоккею, пошел отставку у вересні с причиной разыходжения политических поглядов с керовництвом Федерации хоккея Беларуси. Добрый день, Александр.
Добрый.
Что изменилось в вашем жизни после отставки за эти несколько месяцев? Где вы працуете, ці працуете, ці отчуваете тиск вот, с причиной принятого вами решения?
Ну, изменилось многое. Во-первых, у меня стало больше свободного времени, притом намного больше. Я, наконец-то, съездил в Несвиж. Очень давно хотел там побывать, но все никак не мог, потому что был загружен работой, и как-то все не удавалось там очутиться. Ну и, наверное, вы знаете, как у меня круг общения, он стал более широким. То есть, если я раньше общался практически только с народом хоккейным, так сказать, то сегодня палитра стала намного шире, и вот в качестве как бы общения, то есть, конечно, у меня здесь такое, произошел такой небольшой взрыв, то есть расширение такое. Что касается работы, то хоккейная карьера моя пока что на паузе. Но мир не без добрых людей, поэтому как бы в плане работы у меня пока что все в порядке. По поводу тиска, то есть, ну, я живу пока что спокойно, никакого тиска или что-то такого на меня не оказывается. То есть в этом плане все как было и так и осталось.
Можете згадать, як было прынята гэта рашэнне тады ў верасні?
Ну, как оно было принято? Ну, я встретился, я уже про это рассказывал, встретился с Басковым, мы обозначили свои позиции, ну и после чего я покинул пост главного тренера юношеской сборной. Ну, в принципе, и все, то есть, как бы, все уже про это давно знают, и как бы я не вижу особого смысла, как бы, особо про это говорить, то есть...
Ці вам патрэбная цяпер дапамога вашай сям'і, вам самому? Цяпер вельмі шмат салідарных людзей.
Вы знаете, как, ну, время покажет, нужна ли мне какая-то помощь, или сейчас тяжело загадывать. Может быть, и понадобится. Но еще раз хочу повториться, что мир не без добрых людей, как бы мне определенную помощь оказывают. Поэтому как бы я ее чувствую, и поддержку, и помощь. То есть в этом плане все в порядке.
Ну, у жнівня вы осудили дзеянні силовиков, подписали лист партовцев супраць гвалту, фальсификации выборов. И спочатку, ну, накольки я веду, выником стало снижение заробку, но после была старшая размова с Басковым, про якую вы згадали. Ну, и вам тады потлумачили позицию федерации, как працаваць со сборной, тренер повинен подтримливать дзеянную ладу. Ну, и далее была отставка, что мы все уже ведаем. А что вам вядома теперь про настроя у осяродку гульцов, тренеров хоккейных? И як бы вы оценили реальный уровень поддержки улады хоккеистами не по листах, а вот ну, то, что на самом речь отбывается?
Вы знаете, как сегодня я не общаюсь практически ни с кем, ни с тренерами, ни с игроками. И вообще, честно говоря, ну, не совсем знаю, что у них там происходит. И информацию какую-то про хоккей я тоже черпаю, наверное, как и вы, и все остальные люди из медиа. Ну и там я гляжу, что они как бы целыми такими артелями поддерживают действия власти. Вот. И что я по этому поводу могу сказать, что если это зов сердца, и они по зову сердца это как бы все делают, то, ну, бог им судья. А если это зов, как я говорю, желудка, то, знаете как, мне их очень жаль. То есть просто по-человечески. То есть вот это вот единственное, что я могу сказать по этому поводу. Потому что такой информации конкретной, я как-то прервались все мои такие связи, контакты.
А в скольких годов вы в хоккее працевали?
Ой, в хоккее, ну, где-то с 2000-го, с 2000-го или с 2001-го года. Где-то лет 18-19. Ну, это я имею в виду тренером.
Ну, это складано, вот так зараз вы без працы. Я разумею, что вы сумуете, конечно, бо это ваше житё.
Вы знаете как? Вы знаете как? Я думал, что будет хуже. В плане, что вот сейчас не буду работать тренером и как-то что. Вы знаете, как-то спокойно все переносится. Знаете, опять же, какое-то время, которое я не уделял дома ни семье, ни детям, то есть как бы оно сейчас вот это все компенсирует потери работы. То есть поэтому как-то вот я не просыпаюсь каждое утро и не думаю о том, вот у меня нет работы хоккейного тренера, и, боже мой, чем я буду кормить семью, мир несправедлив, все пошло не так, то есть нет. Я спокойно проснулся, оделся, почистил зубы, пошел, прогулялся, какие-то сделал, какие-то дела сделал по дому, еще что-то, с кем-то встретился, с кем-то переговорился. Поэтому вот такой прямо вот какого-то, чтобы у меня внутри все оборвалось, и я вот просто не находил себе места, нет, такого нет. То есть, как-то все так случилось и случилось.
Один з немногіх хакеістаў, які падпісаў ліст вольных спартоўцаў супраць гвалту фальсіфікацыі выбараў, ну ёсць іншы ліст, мы пра яго гаварылі ўжо ў падтрымку ўлады. А што вам вядома пра тое, як з'яўляюцца, а самае галоўнае, як не з'яўляюцца подпісы з розных спартоўцаў, не толькі хакеістаў, пад гэтым лістом у падтрымку ўлады? Бо смеласць, як мне падаецца, цяпер патрэбная не толькі, каб падпісаць першы ліст, але патрэбная, каб адмовіцца падпісаць другі, напэўна.
Ну, вы знаете, как письмо вот это против насилия и как бы за честные выборы я подписал вообще как-то очень даже легко, без всяких таких сомнений. То есть у меня не было какого-то вот такого, знаете, как подписывать, не подписывать. То есть, знаете, как, ну, я его взял и подписал. И знаете, как помните, как в этом фильме «Время выбрало нас»? То есть такое название, такое, конечно, немножко пафосное. Но раз оно выбрало меня и всех остальных, то, ну, значит, так тому и быть. То есть я не считаю это каким-то таким, знаете, как геройским поступком или каким-то подвигом. Вы знаете, в 37-м году в нашей стране вообще промолчать и просто это было величайшим подвигом в то время. Сегодня я поступил так, как я считал нужным и как подсказывала мне моя совесть, мои внутренние какие-то убеждения, поэтому у меня все произошло как бы так легко, я, знаете, как, еще раз повторюсь, ну, случилось, все сделал так, как я, в принципе, как я и хотел, то есть сам, без всяких, не то что нажимов, а даже, ну, вот я сам решил и так сделал. Про властное письмо, я бы, знаете, как, я бы даже его не называл бы каким-то таким провластным. Знаете как, я бы его назвал больше, наверное, так, как бы ведомостью на питание. То есть, знаете, в спорте есть такая, знаете, вы месяц отрабатываете, у вас есть такая ведомость, вам ее приносят, и вы расписываетесь там, вот месяц отработал за питание. Что-то такое же, вот мне оно напоминает вот это письмо, именно эту ведомость. Потому что, на мой взгляд, львиная доля подписантов, знаете как, она завтра подпишется под письмом о том, что Земля плоская, она стоит на трех слонах, а три слона покоятся на трех китах. Послезавтра они подпишут еще письмо. Ну, допустим, такое какое-нибудь, что белорусы произошли от картошки. Поэтому, знаете как, это все, что я могу сказать про провластное, вот как бы это письмо. То есть У меня других ассоциаций с ним не возникает. Если там есть люди, которые подписывали его с чистой, там, не знаю, с чистыми какими-то намерениями, и там, ну, это хорошо. Но все равно, я все-таки же думаю, что большинство из них просто боялось потерять какие-то свои горячие обеды, не знаю, там, какую-то кашу, какой-то свой стакан киселя. Других причин...
И в этом бы вы потлумачили молчание большинства белорусских... Вот молчание большинства белорусских хоккеистов, вы в этом бы потлумачили страхом стратить этот кисель, кашу, горячий обед?
Я думаю, они, конечно же, ну, они подписались целыми там просто, ну, как я вот сказал, предыдущие, целыми артелями подписывались там, и там, ну, то есть целыми такими организациями просто. Поэтому, конечно же, они входят в это же число, как и, я думаю, все остальные. Но знаете как, я бы, скажем так, среди хоккеистов есть те, и среди тренеров есть те, кто не подписывал его. То есть, как бы, я бы хотел их поддержать, и у нас есть хоккей. То есть, знаете, как сегодня хоккей вообще оказался каким-то таким самым видом спорта, который, ну, просто в стороне от всего. Знаете, как вот эти три обезьянки глаза закрыли, уши закрыли. То есть, ну, на самом деле есть люди, которые не подписывали. То есть, они есть.
А шмат их?
Я не могу сказать, много или их или мало, но, знаете, сколько бы ни было, они есть, и я хочу их поддержать и сказать, что, ну, парни, все будет хорошо, рано или поздно. Поэтому раз им хватило мужества и не подписывать это все дело, значит, ну, не все потеряно.
Вы згадали Дмитрия Баскова. Наколькі вы добра з ім знаёмыя былі? Ці ведаеце, як ён стаў трэнерам Мікалая Лукашэнкі, як змянілася яго жыццё, як змяніўся ён сам пасля гэтага?
Вы знаете, что Диму Баскова я знаю очень давно. Когда-то он был вратарем у меня в команде. И я вообще не могу ничего сказать. Не мог сказать про него неплохого. То есть, как бы, ну, нормальный парень. А как он стал тренером Коли Лукашенко, честно говоря, я не знаю. Потому что, ну, меня это никогда тема не интересовала. А что касается каких-то последних событий, связанных с Басковым, то для меня Басков, который был до августа, и Басков, который как бы стал после августа, но это два разных человека, ну, на самом деле. Потому что, я думаю, возглавляя федерацию хоккея и будучи председателем федерации, ему не надо было попадать в те истории, в которые он вот сейчас попал. И я думаю, что он сам об этом прекрасно понимает. Что как бы это нанесен приличный такой удар по имиджу. Ну, не только Беларуси как страны, допустим, но и как Беларуси хоккейной державы.
Ну, что-то... Ну, коли вот эти записи, про которые, ну, напевно, вы говорите, появились с голосами нібыта Баскова, нібыта Эйсманд, вот для каких они зрезали у дворах бело-червоно-белые стушки, но я, например, спочатку просто поверить не могла, многие люди не могли поверить. Насколько вы были удивлены, насколько вот это заняток, когда это все так, саправда, правда, отповедало тому Баскову, якого вы ведаете?
Ну, я знал его позицию, я к ней как бы относился нейтрально, но вот эти вот, как вы говорите, якобы все вот это вот, и якобы и все видели, и якобы все это произошло, честно говоря, я тоже был удивлен. То есть я был удивлен, и, ну, наверное, как и многие были удивлены, потому что все-таки же он является председателем Федерации хоккея. То есть мне понравилось вот в одном из телеграм-каналов, там сравнивали, что, ну, вот представляете, Песков, Третьяк там, то есть, ну, вот. Поэтому я был удивлен на самом деле, то есть, как и все, в принципе. То есть это такая реакция, по-моему, была практически у всех. Ну, не знаю, конечно, за всех, но у меня так точно.
Это было у него некое специфичное ставление до бело-червоно-белого стягу, до национальной символики.
Вы знаете что, я не знаю, что у него, было ли у него или не было. Вы знаете как, во-первых, ну, хочется все равно начать с того, что, ну, бело-червоный стяг, он у нас не запрещен. Вот, то есть он не запрещен, то есть, и вообще сегодня вот очень сильно этот вопрос такой муссирует, что вот вы все, кто за какие-то перемены или там за какую-то законность, вы за БЧБ, то есть... Но это вообще как бы ни в какие ворота не лезет, потому что как бы сегодня, ну, по большому счету, у нас есть государственный какой-то флаг, да, у нас есть герб. Сегодня множество людей просто за законность в стране. Без всяких бело-червоный, красно-зеленый и так далее. То есть, ну, они сегодня просто за закон, который должен, ну, который должен в стране быть. Без всяких флагов, цветов и так далее. Поэтому почему Басков или кто-то там, как вы сказали, как все говорят, похожий на Баскова, борется с бело-червоными ленточками во дворах, я, честно говоря, не знаю. То есть для меня это непонятно тоже.
Я не великий завзятор, але бывала на хоккейных матчах, и я завсёды звертала увагу, особливо на выезде, что завзятары стоять и с бело-червоно-белыми стягами, и с червоно-зелеными, и со стягами команды, и николь помеж их конфликтов у гэтым не было. Так, сапраўды, что-то?
Ну, так, посмотрите, но бело-червоный стяг, он же был государственным флагом нашей страны.
Ну, это историко-культурная каштовность, это национальный стяг Беларуси.
Он же и был. Правильно. Сегодня, сегодня столько в мире флагов, которые можно предъявить какие-то претензии, что ну просто списка не хватит. Поэтому почему такое вот прямо вот, как я говорю, не знаю. Я спокойно отношусь ко всему к этому. В плане, что ну сегодня государственная символика такая. Но если кто-то считает нужным вывесить бело-червоно-белый флаг у себя где-то, ну это его право. То есть, когда он будет запрещен или когда как-то, ну, это будет другая ситуация. Но сегодня бороться с БЧБ-ленточками. Тут вот, знаете, как на днях гололед был, тут полстраны на коньках каталось по, ну, по дорогам, по асфальту, там Витебская область. То есть, солью посыпать времени нет, но вот все по каким-то лесам, по полям бегают, выискивают символику и вот с ней борются. Ну,
многие спартовцы были вымушены съехать с Беларуси, заснованный фонд белорусской спартовой солидарности. А как бы вы оценили его працу, его деятельность, и насколько важная теперь, ну, самая разная поддержка спартовцев, которые потерпели про свою громадянскую позицию? Бо это великая частка людей, саправды.
Ну, вы знаете как, я бы сказал, что сегодня, наверное, без них... Люди, которые пострадали, особенно те, которые готовятся к Олимпийским играм или у которых какие-то старты, они без этой помощи и без помощи фонда, они, наверное, вряд ли обойдутся. Потому что весь спорт у нас как бы финансируется из государственных источников. И понятно, если ты спортсмен и выразил какую-то свою позицию отлично от руководства, то ты сразу попадаешь в эти черные списки, соответственно, тебя снимают со всех, ну, довольствий, там, с турниров и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что этот фонд очень важен и проделывает большую работу не только в плане каком-то материальной поддержки, но и моральной. Вот. Поэтому я отношусь к работе его очень положительно и
Александр, мы с вами разговариваем напередодні калядов, напередодні Нового года. С каким настроем вы... Какие настроения у вас напередодні этих святов? Так, вот эти четыре складанные месяцы, больше четыре складанные месяцы прошли уже. А зараз драматичные часы для белорусов, які хочуть мирных переменов. Какие у вас настрои, какие у вас пожадания? Для себя, для белорусов, для Украины.
Для себя, для белорусов. Но я хочу, чтобы и сам я, и все белорусы, чтобы мы не теряли свое мужество, чтобы мы с честью прошли через все испытания, которые нам выпали. Не вешать нос. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Все будет у нас хорошо. Притом сейчас в преддверии праздников. Понятно, что атмосфера не совсем праздничная, но я думаю, что белорусы народ креативный, поэтому они сделают себе праздник.
Дякую вялікі. Гэта быў Александр Румо, які раней узначальваў юнацкую зборную Беларусі па хакеі, пайшоў у адстаўку ў верасні з прычыны разыходжання палітычных поглядаў з кіраўніцтвам Федэрацыі хакею Беларусі. Ён цяпер без працы, але спадзяецца, што будзе граць у хакеі, будзе трэніраваць. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.